Глава 69. Джон. Топоры звенели днем и ночью. Джон уже не помнил, когда спал по-настоящему. Закрывая глаза, он видел во сне бой. Просыпаясь, он вступал в этот бой наяву. Даже в королевской башне он слышал, как вгрызаются в дерево бронза, кремень и трофейная сталь. А в палатке на стене это было еще слышнее. У манса имелись также молоты, укрепленные на санях, и длинные пилы с зубьями из кости и кремня. Однажды, когда Джон, обессиленный, забылся сном, в зачарованном лесу раздался громкий треск, и огромная страж древа рухнула наземь, в облаке земли и хвои. На этот раз он проснулся опять на стене, в палатке, под грудой шкур. «Лорд Сноу», — сказал Оуэн, тряся его за плечо, — «светает». Оуэн же помог ему встать. Другие спящие тоже поднимались, натягивая в тесноте палатки сапоги и застегивая пояса. Никто не разговаривал. Все они слишком устали для разговоров. Мало кто из них теперь спускался со стены. Слишком уж много времени уходило на спуск и подъем в клете. Черный замок покинули наместера Эймона, сира Уинтона Стаута и еще несколько человек, слишком старых или больных, чтобы сражаться. «Мне снилось, что сюда пришел король», — радостно объявил Оуэн. Местер Эймон послал королю Роберту Ворона, и он пришел со всей своей силой. Я видел во сне его золотые знамена. Джон заставил себя улыбнуться. Это отрадное зрелище, Оуэн. Превозмогая боль в ноге, он накинул черный меховой плащ, взял костыль и вышел на стену навстречу новому дню. Ветер сразу налетел на него, запустив ледяные щупальца в его длинные каштановые волосы. В полумиле к северу раскинулся лагерь одичалых, и дым от их костров тянулся к бледному рассветному небу. Вдоль опушки леса стояли крытые шкурами палатки и даже одно длинное строение из бревен и веток. На востоке помещались загоны для лошадей, на западе — для мамонтов. Люди кишели повсюду. Они точили мечи, острили самодельные копья, надевали корявые латы из шкур, костей и рога. Джон знал, что на каждого человека, которого он видит, в лесу скрывается два десятка других. Кустарник кое-как защищает их от непогоды и прячет от глаз ненавистных ворон. Их лучники уже ползли вперед, толкая перед собой щиты на полозьях. «А вот и стрелы нам на завтрак!» — весело воскликнул Пип, как делал каждое утро. «Хорошо, что хоть кто-то из них еще способен шутить. 3 дня назад одна такая утренняя стрела попала в ногу рыжему Алену из розового леса. Его тело и теперь можно увидеть под стеной, если перегнуться подальше. Лучше уж усмехаться над шуткой Пипа, чем предаваться мрачным мыслям о судьбе Алина. За скошенными деревянными щитами могло укрыться 5 лучников, а стрелы они пускали через прорези в дереве. В первый раз, когда одичалые их выкатили, Джон дал команду стрелять огненными стрелами и поджег с полдюжины щитов, но после Манс придумал обтягивать их сырыми шкурами. Теперь их никакими огненными стрелами не проймешь. Братья завели даже особый обычай — биться об заклад насчет того, который из соломенных солдат соберет больше вражеских стрел. Всех опережал скорбный Эд, в котором торчали целых 4 штуки. Но его первенству угрожали Ярвик, Тумберджон и Уот с Длинного озера, набравший каждый по 3. Называть чучело именами отсутствующих братьев придумал все тот же Пип, чтобы казалось, будто на стене их больше, чем есть. «Больше тех, кто утыкан стрелами», — заметил на это Грен. Но эта выдумка все-таки немного приободрила братьев, и Джон не мешал их немудренной игре. У края стены стоял на 3 растопыренных ногах медный мирийский глаз. Раньше мистер Эймон смотрел в него на звезды, пока собственные глаза не изменили ему. Джон направил трубу вниз. Даже на таком расстоянии он без труда находил огромный шатер манса, крытый шкурами белых медведей. Сквозь мирийское стекло он видел даже лица одичалых. Манс еще не показывался, но его женщина Дала подкладывала дрова в костер, а ее сестра Вель доила козу. Далла так располнела. Чудо, что она еще ходит. Должно быть, вот-вот родит. Джон перевел трубу на восток и стал шарить ею среди деревьев и палаток, пока не нашел черепаху. Она тоже вот-вот поспеет. Ночью одичалые ободрали убитого мамонта и теперь обтягивали панцирь черепахи его сырой окровавленной шкурой поверх овчин и других кож. Прочный деревянный каркас черепахи стоял на 8 громадных колесах. Когда одичалые только начали ее мастерить, Атлас подумал, что они строят корабль. Не так уж он и ошибся. Черепаха в самом деле напоминает корабль, перевернутый кверху дном. «Что, готово уже?» — спросил Грен. «Почти», — Джон отвел трубу. «Сегодня, думаю, дождемся. Бочки наполнены?» «Все до одной. Ночью они замерзли намертво. Пип проверял». Грен сильно изменился против того здоровенного, неуклюжего, краснощекого парня, с которым когда-то завел дружбу Джон. Он подрос на полфута, раздался в груди и плечах, а волосы бороды не стриг с самого кулака. Теперь он огромен и лохмат, настоящий зубр, как прозвал его в насмешку сир Алисар Торне. Вот только вид у зубра усталый. Джон сказал ему об этом, и Грен кивнул. «Всю ночь уснуть не мог из-за этих топоров». «Так ступай поспи сейчас». «Да нет, я...» «Иди, мне надо, чтобы ты отдохнул как следует». «Не бойся, битву я тебе проспать не дам. Ты у нас единственный, кто способен ворочить эти треклятые бочонки». Через силу улыбнулся Джон. Грен проворчал, но ушел, а Джон снова стал смотреть в трубу на лагерь одичалых. Время от времени их стрелы взмывали вверх, но он уже научился не замечать их. Расстояние чересчур большое, и угол невыгодный. Мало вероятности, что в тебя попадут. Манс по-прежнему не появлялся, но Джон разглядел у черепахи Тормунда великанью смерть и двух его сыновей. Сыновья возились с мамонтовой шкурой, а Тормунд грыз жареную козью ногу и отдавал приказания. В другом месте Джону попался на глаза колдун Воромир Шестишкурый. Он шел по лесу со своим сумеречным котом. Позади загрохали цепи и заскрипела железная дверца клетки. Это Хоп привез их завтрак, как всегда по утрам. Вид мансовой черепахи отбил у Джона всякий аппетит. Масло у них почти на исходе, а последний бочонок со смолой они скинули со стены 2 ночи назад. Скоро их стрелы кончатся, а новых наделать некому. В предыдущую ночь с запада от сира Денниса Маллистера прилетел ворон. Боуэн Марш преследовал одичалых до самой сумеречной башни, а потом ушел еще дальше, в темные недра теснины. Он встретил плакальщика с 3 сотнями одичалых на мосту черепов, и у них завязался кровавый бой. В конце концов победу одержал дозор, хотя и дорогой ценой. Больше 100 братьев убито, в том числе сир Эндрю Тарт и сир Алладейл Винч. Самого старого граната принесли в сумеречную башню тяжело раненым. Мейстер Малин лечит его, но пройдет некоторое время, прежде чем он сможет вернуться в Черный замок. Прочитав это, Джон посадил Зею на самого быстрого их коня и отправил в кротовый городок просить, чтобы его жители пришли оборонять стену. Назад она так и не вернулась. Джон послал за ней Малли, и тот доложил, что во всем городке и даже в борделе никого не осталось. Зея, скорее всего, ушла вместе со всеми по королевскому тракту. «Может, и нам всем следовало бы сделать то же самое?» — мрачно размышлял Джон. Он заставил себя поесть. Довольный и того, что он не досыпает. Надо же как-то поддерживать силы. Кроме того, эта трапеза может оказаться последней. И для него, и для всех остальных. Поэтому Джон добросовестно набил живот хлебом, ветчиной, луком и сыром. И в это самое время конь заорал. «Едет!» Никому не было нужды спрашивать, что такое едет. А Джон не нуждался в мирийской трубе, чтобы видеть, как она ползет между древесных стволов и палаток. «Не очень-то похоже на черепаху», — заметил Атлас. «У черепах меха нет». «Колеса у них тоже нечасто встречаются», — сказал Пип.